И переходим ко второму докладу, который называется «Российский центр научных данных Международной космической обсерватории «Интеграл».
Так, ну, честно говоря, я не буду говорить. Ну, во-первых, я представляю отдел астрофизики высоких энергий Института космических исследований. В нашей области мы очень много занимаемся моделированием, численными моделированиями, но обычно это работы с большими кластерами, то есть это большие мощные задачи действительно для институтов, для отделов, где привлечено очень много людей, потому что все, что можно было посчитать быстро, уже посчитано. Ну и с привлечением простейших именно моделей. Вот. А в данном случае я хочу поговорить немножко о другой стороне. То есть мы работаем с реальными данными, с данными реальных инструментов, и это большие объемы данных, и нам нужно в основном хранить их и иметь к ним быстрый доступ, и быстро, эффективно, точно их обрабатывать. Значит, начну я с Российского центра научных данных, международного проекта «Интеграл». История эта началась задолго до запуска, который я сейчас покажу, пока буду говорить. То есть, но тем не менее, самый впечатляющий был запуск и то, что сейчас, какие результаты выдает миссии на данный момент. Значит, запуск состоялся 17 октября 2002 года с Байконура, нашим ракетоносителем «Протон». Миссия, вообще говоря, европейская, то есть спутник полностью состоит из европейских приборов. Вот под обтекателем здесь находится 4-тонный спутник. Однако российская сторона вошла в коллаборацию в части запуска столь тяжелой полезной нагрузки на высокоапогейную орбиту с апогеем 150 тысяч километров. Только «Протон» смог потянуть такую бандуру. Кроме того, спутник даже не влезал под обтекатель, и отдельно был разработан обтекатель. Ну, таким образом, Россия имеет в результате этого 25% данных всей этой миссии. Вот. Ну. Да, почти как рейд 5 уровня, да, примерно. Нет, мы получим, делятся данные немножко не так, они делятся по времени. То есть количество байт никак не связано с наблюдательным временем, потому что это... По времени, да, но у вас же неравномерная запись информации. В зависимости от интенсивности источника, количество фотонов, количество частиц фотонов разное. И, соответственно, память распределяется по количеству фотонов. А количество фотонов от времени не одно и то же. Ну, то есть делится по времени, по наблюдательному времени. Задачи ставятся российскими учеными отдельно, европейцами отдельно. Все это рассматривается вместе потом и так далее. Но... Собственно говоря, вот он сам спутник. Это махина. Довольно большая, как я сказал, 4 тонны, состоит из двух основных инструментов. Если можно мерить спутники в массе, то вот он тяжелый. То есть состоит основной прибор, вот этот спектрометр. На сегодняшний момент имеет самое хорошее энергетическое разрешение в диапазоне от 20 кВ до 10 МФ. Есть также более мягкий прибор, имиджер, IBIS, он работает от 20 кВ до 200 кВ с великолепным временным разрешением, пространственным разрешением, неплохим энергетическим разрешением. И вспомогательные приборы, как два рентгеновских монитора, 320 кВ их рабочий диапазон, оптический монитор, звездные датчики, все как положено для спутника. Вот. Запуск был осуществлен великолепно. Все приборы включились и работают нормально. Вот уже 8 лет, без проблем. Ну а раз приборы работают, значит поступают данные. А данные надо где-то хранить. Основной центр данных находится в Европе, в Женеве. Но так как мы имеем 25% времени наблюдательного, мы решили создать свой центр данных и адаптируем в этом центре данных и программное обеспечение, и храним данные. Мы имеем полное зеркало европейского центра данных и помогаем российским пользователям получать эти данные. Ну, технические требования были заданы изначально европейской стороной, как они начали это организовывать. Значит, все это было сделано под Солярис. Если вспомните, 2002 год Солярис не вставал ни подо что, кроме как под Саны. Соответственно, и вычислительные машины, так как весь софт был написан под Солярис, тоже подразумевались Саны. Плюс математические библиотеки и тому подобное. Все идет к Сану. Темп генерации информации около 3 гигабайт в день или 1-2 терабайта в год. 2002 год – это очень большие цифры на тот момент. Это вот небольшая разница, это большая разница между наукой, нашей наблюдательной наукой и вычислительной техникой. То есть мы эволюционируем скачками. Ну, с каждой новой миссией мы улучшаем на порядке результаты, а вычислительная техника эволюционирует непрерывно. Но быстро, очень быстро за последние годы. Значит, как я сказал, центр данных довольно далеко, в Женеве, европейский центр данных. И все данные сваливались туда и сваливаются в непрерывном времени, в режиме непрерывного времени. Поэтому у нас мы должны их были как-то доставлять. Было два варианта. Либо на жестких дисках привозить, что хорошо для сотрудников, но недешево для института. Либо по интернету. Потестировав интернет, мы обнаружили связь между Институтом космических исследований и Центром научных данных в Женеве. Мы обнаружили, что скорости у нас вполне достаточно. Ну, в данном случае это распределение нагрузки, дневной нагрузки, скорости перекачки за день. То есть видно, что в рабочие часы она проседает, но это не важно в нашем случае, потому что наш критический уровень далеко ниже. То есть основная проблема была, где же нам хранить такой 1,6 терабайта. Нам нужно было на первые полтора года. Тогда очень много. Как хранить? Ну, с помощью целевого финансирования Академии наук мы остановились на решении, сановском решении. Это массив Т3 с аппаратным рейдом 5 уровня. Ну, то есть остановились, все было закуплено и все работает до сих пор. Но тогда это стоило большие деньги, сейчас это можно сделать на коленке, все что есть. Но я говорю о начальном этапе, потому что через два года мы апгрейдили, увеличили массив хранения данных до 6 терабайт, здесь 1,6 терабайт, 6 терабайт, и буквально два года назад мы купили 25-терабайтный массив, и бед с этим пока не знаем. Пока мы говорим о миссии Интеграл, у нас проблем нет. Ну, так это выглядит, так это выглядело, так эти выглядели массивы, компьютеры. Я не буду долго задерживаться. В Геомазоне установлена стойка, квалифицированные специалисты за ней следят круглосуточно. Это очень здорово. Также были это вычислительные компьютеры. Опять же, сейчас их можно назвать с натяжкой вычислительные, потому что это 900-мегагерцовые процессоры, хотя то есть медные процессоры, новые технологии тогда, но сейчас сам тоже отошел от них. Да. То есть я, честно говоря, небольшой специалист в железе, поэтому могут меня дополнить специалисты, в что сейчас есть и что ожидается. Вот. Ну, у центра данных много функций. Распространение данных, работа с российскими пользователями, что раньше заключалось даже в нарезке DVD и передаче данных на DVD, точнее на CD еще тогда, потому что интернет был далеко не так хорош, как в ИКИ. Вот, у нас была система коллективного пользования или класс для обучения пользователей. Он была и есть, и остается, и мы обучаем российских ученых, как работать с этими данными, пользоваться ими. Вот. Есть презентационное оборудование и тому подобное. Ну, то есть на этом, как бы, то есть, честно говоря, как бы доклад получается не совсем по тематике, не совсем по. То есть нас больше интересует надежность хранения данных и скорость общения с этими данными. И в какой-то мере, конечно, вычислительная мощность. Но это я об этом позже скажу. Ну и так, чтобы просто покажу несколько красивых картинок. То есть это то, что было реально сделано, посчитано. То есть, ну вот на заднем плане в данном случае это карта звездного неба в рентгеновском диапазоне. Это усреднение сделано за несколько лет. Это ощутимое машинное время, то есть время счета потребовалось немалое, чтобы построить эту карту. Но в данном конкретном случае это совершенно уникальный эксперимент. В нашей области очень важно, наверное, как и везде, отделить сигнал, полезный сигнал от шума. То есть это основная задача. Как это? То есть есть шум, есть инструментальный шум, это вот поля зрения двух основных инструментов, есть инструментальный шум, есть полезный сигнал, который исходит, попадает на детектор. Но самый натуральный способ, самый естественный, определить этот инструментальный паразитный шум, просто заслонить поле зрения чем-нибудь. И вот гениальное совершенно решение — заслонить поле зрения Землей. Это Земля. То есть телескоп наводится на точку, где, на траекторию полета Земли. Земля, пролетая, заслоняет поле зрения, и мы имеем прямые измерения инструментального фона. То есть это было интересно. Ну, на этом я, наверное, закончу по наше настоящее, и пару слов скажу о нашем будущем, на что мы надеемся. Это вот рентгеновский монитор всего неба. Вот он здесь изображен схематически. Это 4 детектора. Задачка несложная, но интересная. Этот телескоп, он работает в диапазоне 2,70 кФ приблизительно. Ну, ближе, 2,30 скорее. Будет установлен на МКС. Штатная платформа, вот она красной точкой обозначена, будет установлен сюда. И по мере того, как спутник, как МКС вращается вокруг Земли, монитор, жестко закреплен на корпусе МКС, он будет делать полный обзор всего неба с цикличностью 2 раза в год. И совершенно, и опять же, оригинальное решение, очень схожее с предыдущим, как нам вычислить, выделить инструментальный шум. Очень просто: ставится вращающееся колесо, которое периодически заслоняет детектора от внешнего излучения, и мы имеем прямые измерения фона. Скорость его вращения оборота в минуту. Все это с помощью компьютеров, потом все это делается, все восстанавливается на лету. И второй наш проект имеет богатую историю, многострадальную, это спектр рентген-гамма. То есть фактически сейчас мы имеем вторую реинкарнацию этого проекта, потому что он начинался еще в 80-е годы, но в связи с сложностями финансовыми сейчас он полностью переработан, спутник уменьшен, ракета-носитель заменен на более легкий, с Протона на Союз. Но, тем не менее, это сейчас российско-немецкий проект. Мы имеем рентгеновский монитор. Не жесткий, он тоже работает до 80 кФ. И великолепный мягкий рентгеновский монитор немецкий с беспрецедентным пространственным разрешением и чувствительностью. Вот. И этот проект интересен также тем, на какую орбиту он будет запущен. Будет он летать в так называемой точке Лагранжа или точке либрации. То есть в двойной системе, мы знаем, есть 5 точек либрации. И в данном случае мы запускаем спутник в точку L2, где он будет болтаться и будет иметь возможность постоянно, непрерывно вести наблюдение. Еще он будет, не буду долго распространяться, он будет закручен вокруг своей оси, и это также будет делать обзор постоянный всего неба. Ну и так, в заключение, просто опять же, наши насущные потребности сейчас в том, чтобы расширять дисковый массив. Этот дисковый массив должен быть надежен, очень надежен, потому что в данном случае это обе миссии новые, они наши, и мы полностью отвечаем за сохранность данных. То есть пока мы оцениваем, что для начала нам нужен 20 терабайт, плюс 5 терабайт в год. Но никогда не получается закупать каждый год, поэтому то есть для запаса 20 терабайт здесь и расширение. Запуск 2012 год. И кто, может быть, эти объемы уже на флешке можно будет хранить к тому времени. Так что это все технический прогресс. Вычислительные мощности нам нужны. Нам нужны вычислительные мощности, но скорее в плане быстрой оперативной памяти, потому что мы работаем, то есть для быстрой математики, для работы с матрицами, обращения их и тому подобное. И производительные сети, потому что мы имеем огромные объемы данных, и счетные сервера должны быстро получать к ним доступ и общаться. Ну и система визуализации, потому что это опять же будет наш центр данных. И мы должны в режиме реального времени отслеживать много параметров, состояние приборов и тому подобное. Ну и плюс сейчас важно, плюс презентации, плюс подготовка презентаций, потому что в современной науке это опять же становится важным, как грамотно, правильно, красиво предоставить результаты научных исследований. Спасибо.
Большое.
А сколько пользователей вашего центра?
Пользователи — это все российские ученые, все, кто желает. Что вы имеете в виду, сколько обращений к серверам? Обычно, то есть это когда мы предоставляем, просто это большие объемы данных, когда мы предоставляем наши счетные ресурсы, они просто приходят и считают. Да, когда им надо, да. Они могут прийти ногами. Нет, могут, но либо они получают эти данные, перекачивают их к себе. 20 терабайт не обязательно, потому что речь идет о... То есть речь идет о заявке на наблюдение. Каждый наблюдатель имеет свое наблюдательное время. Это определенный объем данных. И, конечно же, он имеет... То есть мы храним эти данные. Он их получает и работает уже на своих компьютерах, по большому счету.
Здесь есть прибор и есть центр данных. Вот мы сейчас вроде не о приборе говорили, а о центре данных. Значит, да. Центр данных, он как бы хранит то, что уже было наблюдено, и тут когда-то сказал, он здесь.
Да, это хранится, и он, да.
Вот, значит, сколько к этому центру данных денег
будет заплачено? Мы, то есть, не ведем такой статистики, но я, как бы, я думаю, немного. Потому что... Дело в том, что...
Зарегистрировано базы данных у вас есть?
А у нас открытые, это открытые сервера. Можно зайти и скачать, то есть по паблик каналам. Это файловая система. Просто банальная файловая система. Формат файлов известен. То есть, ну, то есть мы храним, то есть вся научная информация — это FITS файлов.
То есть это изображение?
Это FITS. Нет, это не FITS, это не обязательно изображение.
Вот, все-таки к изображению. Интересно, 16 гигабайта оперативной памяти. Вам нужно обрабатывать этот файл? У вас размер файла какой?
Нет, размер файла нам надо, то есть нам надо считать.
А что считать-то?
Ну, во-первых, то есть это все вот эти приборы, это приборы с кодированной маской, так называемые. То есть это процесс деконволюции, это процесс
свертки.
И обратная прямая свертка с известной маской.
А ядро этой свертки?
Что?
Ядро свертки какого размера? Сколько узлов? Вы же сворачиваете ядром?
Нет, это я вам не могу ответить, потому что это не наше программное обеспечение. Как бы известно, что мы не разработчики, в основном мы пользователи. Да. Ну, здесь основное время как раз занимается передать с диска, ну, то есть загнать. Это, то есть основное — это время передачи данных в счетный сервер. И, то есть он подкачивает файлы, работает с ним, берет следующее, работает с ним. Это потоковое. Время, оно небольшое. По сравнению с временем передачи, оно небольшое. То есть,
так а сколько вы передаете?
Ну, если мы хотим посчитать все, Нет. Задачи, ну как, задачи разные. То есть построить, скажем, карту всего неба. Карта всего неба – это все наблюдения. Это значит, мы должны посчитать все данные. Это потоковое, это просто пошаговое, это потоковое такое. Банальный потоковый процесс. Взял файл, посмотрел, сделал картинку, отложил.
Вопрос о масштабировании. Если вы открываете последовательно файлы, если они еще по 100 килобайт, то, соответственно, можете их считать до 2-го 3-6. Как работаете, сразу собираете, сразу большой файл.
Нет, считаете? Их можно считать, их можно параллельно считать. Никто не мешает их считать параллельно. То есть, сколько у вас процессоров, столько вы можете считать, а потом... Они имеют разные размеры.
И, соответственно, у нас тонким голышком получается в данном случае не просчетное место, да, то есть не тот блок, который рассчитан.
Трафик.
Тонким слоем и тонким местом является именно место транзакционного пути.
Трафик, да.
Нет, не трафик, ну, это же не другое. Вот то, что говорят здесь, это вам нужно открыть файл, нужно раскрутить диск, нужно переместить головку. Вы считаете случайно, когда вы работаете с отдельным файлом, это все очень медленно.
Ну, это когда речь идет о очень маленьких файлах, а когда речь все-таки здесь это 100 гигабайтные, скажем, 100 мегабайтные. А 100 мегабайтных файлов, то есть а время открытия небольшое. Ну, честно, вы говорите словами, которые я мало понимаю, но...
Не, ну вот так написали, вы говорите, что вам нужно больше гигабит, а мы вот 5 терабайт ваших за час, когда ему заменим. Ну, за полтора
дня. Ну, то есть это вот такие вот оценки на пальцах, потому что мы начинали с 10 мегабит, 100 мегабит.
Ну, короче, значит, вот как бы...
Нет, ну вы же все равно ограничены скоростью передачи.
Файла, вот, размер, понятно, 16 гигабайт, 32.
Вот обработка, она типична для всех файлов? То есть, переведу то, что я спрашиваю. На данный момент не имеем файлы, не имеем закладывающие. При существующей скорости, сколько там получается, 3 мегабайта, по-моему, там,
3 гигабайта.
Я считаю, что можно поставить систему, которая отдельно будет на NPS, а не упаковка. То есть, которая файлы, например, хранятся в отдельный расчет.
Ну, фактически у нас так и происходит. У нас есть файлы, то есть то, что держит данные, это диск, дисковый массив и счетные сервера, которые обращаются...
Мне кажется, что здесь надо делать так, чтобы у вас было несколько узлов с файлами. На каждом узле свои файлы обрабатывать. Считайте, вы параллельно пролистываете параллельно. Если каждый четвертый упадет, хотя бы четверть сохраните, а так, если у вас получается файловая система bottleneck и дальше обрабатывающий кластер, то, конечно, может опереться в сеть. Но это надо все смотреть уже конкретно.
На самом деле нет такой вот актуальной потребности в этом нет. То есть, существующая система работает, и она справляется с данной задачей. То есть фактически потому, что эта задача разовая, в любом случае это разовая задача. Я понимаю, что настоящий программист, он там напишет программку, в любом случае напишет программку, даже если это за 5 минут можно калькуляторе посчитать. Но в данном случае, то есть вопрос оптимизации пока остро не стоит.
Еще такой вопрос, можно? Вот как бы, я так понимаю, что вы копите, у вас получается стек. Дальше вы на этом стеке делаете среднее.
Да, да, то есть это...
Соответственно, если вы будете среднять все, то вы не видите временные, спорадические, сверхновые или еще что-то, что вы с чем-то.
Нет, это...
Вот такое у вас временное окно разрешения.
Это зависит от задачи. Нет, потому что это нет. Мы работаем и с тем, и с тем. То есть нас интересуют и временные события, те, которые там, на всех временных масштабах.
Вот каких всех?
Микросекунды. То есть мы работаем, начиная вот. В данном случае мы работали вот 100 микросекунд.
То есть события в них.
Ну, потому что на самом деле, что такое? Вот эти все файлы, это фотоны. То есть это поток фотонов. Это каждому событию приписана энергия, его координаты, скажем, на небе. Энергия, координаты и время. Вот. Это просто это длинный лист событий. А дальше вы как хотите с ними работаете, вы можете их как хотите переконфигурить. То есть здесь сделали файловую систему, вот они примерно нарезаны по 100 мегабайт. Но вы как хотите их можете перераспределить. Временное разрешение? Нет, это на самом деле есть...
Это сколько сканеров?
Нет, это не сканеры. Во-первых, это не сканеры, это счетчики скорее. То есть это определяется временным разрешением прибора. То есть вот это раз, потом если вас интересует абсолютный тайминг, абсолютный временной анализ, это точность привязки временной метки к абсолютному времени. То есть ну, это вот, задача делится на временные задачи, на задачи по изучению изображений по тем же. То есть если нас может интересовать, например, сколько источников на небе, тогда мы взяли и все сложили. Вот. Мы, конечно, потеряем транзиентные источники. Ну, потому что они замыливаются, замываются и тому подобное. Ну, поэтому все это делается комплексно. Это анализ полный на всех временных масштабах, на всех пространственных масштабах, потому что источники могут быть не только точечными, протяженными и тому подобное. То есть и под каждую задачу формулируется, разрабатывается как бы алгоритм обработки. А хранятся они вот. Чтобы не потерять информацию, каждый фотон хранится. А дальше вы с ним... Вы можете... Если вас интересует масштаб один день, взяли вот этих картиночек, нарезали по один день, сложили, это уже другие совершенно объемы данных и другие уже скорости. То есть все зависит от задачи.
А вот какой-то стандартный каталог событий есть?
Есть каталог источник. А у нас есть на сайте, есть на сайте каталог и источников, и... То есть системы у систем есть и другие параметры, как у пульсаров есть там временные периоды обращения и тому подобное. Все это на каждой создается каталоги и их в принципе выкладывается в общий доступ.
Спасибо большое. А еще?
Три гигабайта в сутки. Вот в случае интеграла. О. Ну, если я правильно посчитал, то так оно и есть сейчас. Ну, вот, что касается вот новых вот этих двух миссий, это не нужно, потому что их информативность существенно ниже. Вот мы в 2020 году, надеюсь, будет у нас миссия «Микрофон». Там нам нужно будет увеличивать и трафик, и объемы данных будут больше, чем здесь. Ну не знаю, даже сейчас есть, вот я не понял, в Памеле. Сколько в Памеле?
Я могу, так сказать, прокомментировать
работу. Ну, таких на порядок на два это вряд ли. Но порядок легко.
Видишь, можно на пару слов? Как пример. Чтобы, так сказать, это просто пример стратегической миссии. Но если говорить о максимальных потоках, там сейчас будет. Вот сейчас весь на запущен солнечный спутник американский СДО. Значит, 10, грубо 10 картинок 4 на 4 к раз в 10 секунд. Вот. Это, так сказать, вот этот крупнейший, самый большой поток информации за всю историю нашего события. Притом это будет, он работает в режиме открытой, будет работать в режиме открытой обсерватории, то есть любой человек или любой точек сможете высадить 10 работ, 3 точки. И вот сейчас вот сидим и думаем. На самом деле информация, она используется для прогнозов, там, солнце скучно, там, объект культуры. Вот мы сейчас сидим и думаем, как нам делать апгрейд нашей системы. Сколько нам, когда сколько часов нам надо скачивать, и как, и
статистические миссии, если уже, к сожалению, для участников не обладают приоритетом по объемной информации?
Нет, на самом деле сейчас даже оптические телескопы, если вы ставите быстрое CCD и считываете ее каждую, опять же CCD это КНК, сколько там, и вы считываете его каждую миллисекунду, допустим, естественно. То есть можно возрастись до безумных. Но он оставляет у себя на сервере, да.
Да, они круче всех. Во-первых, это не наш фильтр, ладно, а американский. 10-20 лет назад это Хаббл был круче всех. Но сейчас другой.
Не, ну вот там же, где Хаббл, сейчас стоит самый большой центр данных по астрономический, там такой вот они накапливаются на Рамзаме. Телескопы на ГВ.
Полный объем.
Телескопы.
Ну, то есть, по правде говоря, сейчас уже становится, то есть, сейчас данных больше, чем ученых, поэтому...